Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Одно из главных изменений, происходящих в жизни христиан, происходит в их разуме. Когда мы были неверующими, по словам Павла в 4 главе послания к Эфесянам, мы были помрачены в понимании, отчуждены от жизни Божьей из-за присущего нам неведения, из-за жесткости нашего сердца. И это противопоставляется состоянию, в котором пребывают верующие, и которое описано в 5 главе. «Ибо когда-то вы были тьмой, а теперь свет в Господе. Ходите, как дети света. Ибо плод света состоит во всякой благости, праведности и истине». Как происходит это преобразование в нашем разуме? Ответ на этот важный вопрос можно также найти в послании к Эфесянам. И мы рассмотрим его сегодня в нашей сегодняшней программе. Это наша 74-я программа по посланию к Эфесянам, и сегодня в нашей студии находится Леонид Братцев. Леонид, спасибо, что пришли.
Да, Скар, это просто удовольствие изучать в послании к Эфесянам важнейший раздел об обновлении нашего разума для того, чтобы снять с себя старого человека и облечься в нового человека.
Леонид, давайте обратимся к стиху в 4 главе, который послужит фоном для сегодняшней программы. Потому что верующие должны пережить изменения в мышлении, в своем разуме. Павел в 4 главе говорит об этом в качестве предостережения. «Итак, вот что я говорю и свидетельствую в Господе, чтобы вы больше не ходили, как и язычники ходят в суете своего разума, и обновлялись в духе вашего разума, и облеклись в нового человека, сотворенного согласно Богу». Таким образом, из слов Павла очевидно, что мы, как верующие, как христиане, по сути, можем ходить как неверующие. Мы можем ходить так, как ходили, когда мы были неверующими. И он описывает это состояние как суету нашего разума.
Да, это так. Именно это говорит здесь Павел. Он говорит, что мы, верующие, обладающие Христом в своем духе, имеющие божественную жизнь и рожденные от Бога, можем по-прежнему жить так, как живут язычники, неверующие, если будем продолжать ходить в суете разума, как мы делали это раньше. Выражение «суета нашего разума» – это очень резкое выражение. Оно означает, что отдельно от Господа наш разум полон суеты. И разум неверующих полон суеты. Если мы будем ходить в своем разуме, мы будем ходить в суете.
Леонид, здесь, в 4 главе послания к Эфесянам, Павел употребляет выражение «обновляться в духе нашего разума». Он использовал это же выражение в 12 главе послания к Римлянам в связи с преобразованием. И мы говорим сейчас вот именно об этом. Преобразование особенно важно в отношении разума. В 12 главе послания к Римлянам Павел говорит «И не подстраивайтесь под этот век, а преобразовывайтесь обновлением разума». А теперь в послании к Эфесянам он добавляет очень важный компонент. Обновляйтесь в духе вашего разума. Сегодня мы увидим, что именно это является ключом к нашему преобразованию. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
The whole human race under the fall is walking, living in the vanity of their mind.
Весь человеческий род, находясь под влиянием грехопадения, ходит, живет в суете своего разума. До своего спасения мы были такими. Даже после спасения мы, может быть, до некоторой степени остались такими же. Мы по-прежнему живем и делаем все в суете своего разума, то есть согласно тому, что мы думаем. Мы делаем все, что мы думаем. Мышление разума современного человечества направляет, контролирует всю человеческую жизнь, без исключения. Но что касается нового человека или церкви, у нас есть дух разума. Вместо суеты у нас есть дух. Поэтому ежедневная жизнь церкви, нового человека, находится в духе нашего разума. Дух, то есть наполнение нашего разума, является ключевым фактором секрета церковной жизни. Если вы ходите в суете своего разума, ваше понимание помрачено. Вы сами отчуждены от Божьей жизни. Ваше сердце становится жестким, а все чувства отбрасываются. Вы просто становитесь человеком в густом тумане. Если вы обратитесь к духу вашего разума, на вас сразу же воссияет Христос. Вы будете находиться под солнечным светом. У вас будет ясное небо. Иногда ко мне приходили многие хорошие братья и сестры и спрашивали меня, почему у такого-то брата или такой-то сестры на протяжении многих и многих лет нет никаких положительных изменений. Почему? Потому что на протяжении этих лет они находились в суете своего разума. Но если бы эти братья и сестры сказали: «О Господь, я просто выпрыгиваю из суеты своего разума в дух своего разума», то произошло бы огромное изменение. Не думайте, что вам может помочь какое-нибудь сообщение. Если вы не выйдете из суеты своего разума и не войдете в дух своего разума, если это не произойдет, никакая речь, никакая проповедь, никакое сообщение не сможет вам помочь. Сколько бы вы ни слушали проповедей, вам нужен надлежащий орган. Вы остаетесь в ненадлежащем органе. Вы остаетесь в суете своего разума. Вам нужно выпрыгнуть из суеты своего разума.
Леонид, это очень серьезное и верное слово нашего брата. И думаю, оно относится ко всем нам. Христиане тратят многие годы своей жизни в каком-то смысле напрасно. Они ищут правильные проповеди, они ищут лучшего учителя, они ищут книгу, которая даст им ключ, раскроет им секрет того, как возрасти в духовной жизни и как развиться духовно. Но сейчас мы увидели очень простой ключ, не правда ли?
Да, это действительно так. Как сказал Уитнес Ли, нам нужно выпрыгнуть из суеты своего разума и войти в дух нашего разума. Это убедительно показывает, что дух нашего разума должен заменить собой суету нашего разума. И я думаю, нам нужно обсудить, что такое дух нашего разума. Дух нашего разума – это просто наш человеческий дух, который был возрожден и в котором теперь обитает Дух Божий. Этот дух должен наполнить наш разум и заменить собой всю суету, которая сейчас его занимает. Легко понять, то, как мы мыслим в своем разуме, управляет той жизнью, которой мы живем. Наша жизнь – это осуществление всех мыслей нашего разума. Если наш разум полон суеты, мы будем жить жизнью, которой живут неверующие, суетной, пустой жизнью, лишенной Бога, лишенной Христа. Но если от суеты нашего разума мы обратимся к духу нашего разума, то есть к своему возрожденному духу, и если мы позволим этому духу наполнить наш разум и заменить собой суету, тогда мы будем преобразованы, как говорится в 12 главе послания к римлянам, и мы будем жить другой жизнью. Мы будем обновляться в духе нашего разума. Именно об этом здесь говорит Павел. О том, что нам нужно настоящее изменение в нашем разуме.
Леонид, думаю, многие не совсем правильно понимают значение слова «обновление». Наверное, они думают, что в отношении каких-то конкретных вещей, у нас уже есть какое-то понимание, которое выработалось за всю нашу жизнь. Но вот однажды мы читали Библию, и мы поняли, что в Библии содержится другой взгляд на эти вещи, другой подход к их пониманию. И тогда мы решаем принять подход Библии. И вот это для них является обновлением, о котором здесь говорится. Однако, если рассматривать то, что говорит Павел в послании к Ефесянам, это не очень полная картина, не правда ли?
Вы правы, Оскар. Павел здесь пытается показать нам, что наш дух, слитый дух, возрожденный дух, должен распространиться в наш разум, чтобы стать духом нашего разума. Нужно, чтобы наш разум наполнился этим духом, который в нас. Это наш дух, который слит с Духом Божьим и в котором обитает Дух Божий. Это новый элемент, новая субстанция, божественный элемент, который входит в наш разум, чтобы обновить его и изменить его по составу, по строению. Это не связано с исправлением, с улучшением нашего мышления или с изменением старого мышления на новое. На самом деле это означает, что мы позволяем нашему духу вложить новый элемент, божественный элемент самого Бога в наш разум. На самом деле происходит следующее. Мы обретаем разум Христов. И это не пустые слова, это действительность. Благодаря обновлению у нас может быть разум Христов.
Другими словами, это не перевоспитание старого разума, не обучение его каким-то новым мыслям, представлениям. Это настоящая замена, или, как Павел говорит, снятие старого человека и облечение в нового человека, которым является Христос, который выражается теперь через тело.
Именно так, Оскар. Нам нужно снять с себя что-то старое и облечься во что-то новое. И сделать это можно благодаря процессу обновления посредством нашего возрожденного духа, который становится духом, наполняющим наш разум.
Леонид, в первой главе послания к Ефесянам Павел говорит, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух мудрости и откровения в полном знании Его. Это еще раз ясно показывает нам важность духа для обновления, которая является темой этой книги. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий отрывок.
When we are walking in the spirit of our mind, we are being renewed. We are not being adjusted. We are not being corrected.
Когда мы ходим в духе нашего разума, мы обновляемся. Мы не приспосабливаемся, не исправляемся, не улучшаемся. Мы обновляемся. Для того, чтобы что-то исправить, новый элемент не нужен. А чтобы что-то обновить, нужно добавление нового элемента. Обновить значит заменить старое новым. Вот что такое обновление. Нужен некий новый элемент. И новым элементом является просто сам живой Христос, который сейчас обитает в вашем духе. Чем больше вы ходите в духе вашего разума, чем больше вы обращаетесь к духу вашего разума, чем больше вы пребываете, остаетесь в духе вашего разума, тем больше Христос добавляет в вас некий новый элемент. И этот новый элемент заменит собой старый. И в конечном итоге результатом этой жизни будет образ Бога. Цель Бога – обрести людей, через которых Он будет выражен. Это не просто какая-то религия. Бог не ставит своей целью обрести группу хороших, приятных, милых людей. Желание, цель Бога состоит в том, чтобы обрести тело, обрести нового человека. Через этого человека он сможет быть выражен. Тогда Божья цель будет полностью достигнута.
Леонид, мы снова подходим к теме, которая часто затрагивается в этой книге. Божья цель не имеет ничего общего с тем, чтобы обрести группу улучшенных людей с более хорошим поведением, с поведением, которое все больше напоминает Христа. В этой книге говорится об обновлении. И как мы уже увидели, обновление подразумевает не улучшение поведения, а появление в нас нового элемента, который действительно изменял бы наш внутренний состав.
Да, это так. На самом деле Павел придает этому очень большое значение. Он вообще не говорит об улучшении старого человека. он ясно говорит о том, что нужно снять с себя старого человека. То есть все, чем является старый человек, должно быть снято. А затем он говорит о том, что нужно облечься в нового человека. А как мы облекаемся в нового человека? Мы обновляемся. И единственный способ обновиться – это принять в наше существо, главным образом в наш разум, новый элемент, который заменит собой старый элемент, находящийся в нас от рождения и после падения. Наш разум является падшим. Он полон элемента падения. От этого элемента нужно избавиться и заменить его Христом. А Христос, который может заменить наш старый разум собой, находится теперь в нашем духе. Вот почему ключом к христианской жизни является не улучшение себя, а обращение от суетных мыслей нашего разума к нашему слитому духу и хождение согласно этому духу. Если мы ходим согласно этому духу, наш дух становится обновляющим духом. Новый элемент распространяется из нашего духа во все наше внутреннее существо. Этим новым элементом является Христос. Именно это обновляет нас и делает нас новым человеком, имеющим образ Бога, так что мы можем стать Божьим выражением.
Благодарю вас, Леонид. Леонид, в нашем последнем разделе мы услышим слова Уитнеса Ли о том, как раз вот о чем вы говорили. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что начало этому служению Уитнеса Ли и Вотчмана Ни было положено в Китае. Они были воздвигнуты Господом в Китае и проделали очень важную работу там в начале и середине 20-го столетия. Я думаю, что ни для кого не секрет, что китайская культура пропитана учениями великого китайского философа Конфуция. И для многих людей в западном мире это не имеет такого значения, хотя мы и слышали о нем. Но, возможно, учение Конфуция, как высокое учение о морали и нравственности, является просто непревзойденным в мировой истории. И это учение вплетено в ткань китайской культуры. Поэтому, если бы в то время эти братья представляли Библию лишь как книгу о высшей этике и нравственности, это было бы неинтересно для китайцев. И я думаю, их служение в Китае было таким успешным именно потому, что в нем содержалась мысль об обновлении. Не просто о чем-то нравственном, этическом. Это не поверхностное учение. Они говорили о жизни Бога, о жизни Христа, которая выражается теперь в верующих. Она исходит изнутри существа верующих. И это является сутью данного служения, и именно поэтому оно оказывает на людей такое сильное воздействие.
Да, Оскар, я полностью с вами согласен. Всем нам нужно увидеть, что Библия – это не книга о нравственности или улучшении поведения. Это книга о раздаянии божественной жизни в нас.
Леонид, я хотел сделать небольшое вступление к нашему последнему отрывку, поскольку Уитнес Ли вот как раз и будет говорить о Конфуции и именно об этом положении. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
Confucius taught women submission. And he even taught threefold submission to the father, to the husband, and to the son.
Конфуций говорил о том, что женщины должны подчиняться. Он также говорил о тройном подчинении – отцу, мужу и сыну. Библия также учит нас подчинению. Позвольте спросить у вас, в чем разница между подчинением, которому учил Конфуций, и подчинением, о котором говорится в Библии? Подчинение, которому учит Конфуций, является лишь человеческой добродетелью. В юности я видел в Китае множество хороших, подчиняющихся женщин, но в их подчинении я никогда не чувствовал вкуса, аромата Христа, аромата Бога. Допустим, сегодня какая-то сестра наполнена внутри. Она до некоторой степени подчиняется. Она подчиняется совсем немного. Но в таком подчинении вы можете почувствовать какой-то аромат Христа. В ее подчинении есть аромат Христа. Это просто выражение божественности через человечество. Понимаете, это не имеет ничего общего с религией. Это не имеет ничего общего с этикой, со всевозможными этическими учениями. Какими бы хорошими, высокими и превосходными ни были эти учения, это лишь человеческие добродетели. В них нет аромата Христа, нет божественного характера. Церковная жизнь должна быть жизнью выражения человеческих добродетелей с божественным характером. Если мы всего лишь производим впечатление хороших людей, мы просто хорошая группа людей, обладающих праведностью, благотворительностью, добротой, но при этом мы не можем передать людям аромат Христа, мы не можем передать им вкус божественного характера. И в этом случае наша церковная жизнь потерпит неудачу. Поэтому всем нам нужно увидеть, что это нечто, исходящее не от нас. Это нечто, исходящее от триединого Бога. Уже не мы живем. Это триединый Бог живет в нас. Разве нам не нужно молиться о том, чтобы на земле скорее появилась такая жизнь?
Леонид, я потрясен. Это обличающее и пронзающее говорение. Возможно, и даже скорее всего, Леонид, мы живем хорошей, праведной, нравственной жизнью. Но у нее нет вкуса, аромата Христа, у нее нет божественного элемента. Это лишь человеческое поведение. И как верующие, мы должны быть спасены от этого настолько же, насколько мы должны быть спасены от греха.
Оскар, я с этим полностью согласен. У нас в природном разуме, полном суетных мыслей, нет даже отдаленного представления о том, что Бог хочет, чтобы его божественная природа, его божественный характер, его божественные качества выражались в нашем человечестве и посредством его, в наших человеческих добродетелях и посредством их. Самое большее, что мы можем сделать, это максимально развить и усовершенствовать свои человеческие добродетели. Почти так, как этому учил Конфуций в Китае. И многие из нас истолковывают Библию как учение, хотя на самом деле Библия не учит таким образом. Библия учит нас обладать добродетелями, которые намного выше, чем те, которых мы можем достичь только в своем человечестве. Библия учит нас иметь Божьи божественные качества, Божий божественный характер, выраженный в наших человеческих добродетелях, чтобы у наших добродетелей был определенный аромат Бога, аромат Христа. Когда люди будут соприкасаться с нашими добродетелями, они будут чувствовать вкус не человеческого поведения, а вкус Христа, живущего в нас. Это намного выше, чем просто человеческая добродетель.
Леонид, я думаю, мы закончим нашу сегодняшнюю программу стихом из послания к Галатам. Слушая общение Уитнеса Ли, ваше общение, а вы сказали, что Библия не просто учит нас нравственному и этическому поведению. И здесь я вот вспомнил слова Павла. «Я распят с Христом, и уже не я живу, а живет во мне Христос. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Леонид, уже должен жить не я, уже должен быть Христос. Большое спасибо за участие в этой передаче. Наше сотрудничество с вами в послании к Эфесиным подошло к концу, и наша следующая встреча уже будет послание к Филиппийцам. Я приглашаю вас на наше следующее изучение. Приходите, мы будем очень рады видеть вас.
Спасибо, Оскар, за приглашение и всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Леонид Братцев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Эфесиным». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Мудрые руки нам.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сына, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.